Здравствуйте, в эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Тысячи россиян оказывают помощь Крымску. Премьер Испании объявил об урезании бюджета. Украинки мало рожают из-за слабого здоровья. Главной новостью недели остается разрушительное наводнение на Кубани. Вода обрушилась в ночь на 7 июля на города Крымск, Новороссийск и Геленджик, а также на несколько поселков. Основной удар пришелся на Крымск с населением в 57 тысяч человек. Уровень воды, по некоторым данным, достигал 7 метров. Вода пришла настолько быстро, что многие жители первых этажей оказались в ловушке с решетками на окнах. По официальным данным, погибло чуть более 170 человек, 17 числятся пропавшими без вести. При этом в интернете распространяются свидетельства местных жителей и очевидцев о том, что жертв в сотни раз больше. Власти это опровергают. По всей России организованы пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим. На одном из таких пунктов в Москве побывал наш корреспондент.
Почти полсотни пунктов приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения на Кубани открыты в Москве. На проспекте Мира один из самых посещаемых. Уже третий день желающие помочь несут сюда средства гигиены, медикаменты, продукты. Коробок горы. Вещи приносят и привозят на машинах. О несчастье Татьяна узнала из СМИ. Решила, что не только она, но и коллеги захотят помочь, поэтому разместила объявление о сборе помощи на корпоративном сайте.
И на следующий же день, когда я пришла к себе в кабинет, то есть уже стояла очередь от желающих внести деньги, помочь какими-то вещами. То есть все люди меня спрашивали, что, как я это повезу, куда повезу, дойдет ли это до адресата.
Татьяна и ее коллеги собрали и купили самое необходимое. Еще хотят перечислить деньги. Многие москвичи, узнав о беде на Кубани, не раздумывая, захотели помочь.
Ручки небольшие. Вспомнил, что есть вещи, которые давно хотим продать. Вот, и решил, что их продавать не стоит, а просто отдать.
Чтобы принести помощь, многие отпрашиваются с работы, боятся не успеть. Некоторые идут с детьми. Есть и такие, которые приходят сюда несколько раз.
Вы знаете, просто мне кажется, от этой ситуации никто не застрахован, и такое может произойти как с нами, так и с нашими родственниками. Мне искренне жаль тех людей, которые оказались в этой ситуации, и я думаю, что гражданский долг каждого из нас чем-то помочь.
На один только этот пункт ежедневно приходит около 1000 человек, и вещи уже некуда складывать.
Детское питание, вот что главное.
Детское питание, памперсы.
Полсотни волонтеров сортируют их в специальном помещении и прямо на улице. Требования к вещам, они должны быть новыми.
Больше 1000 человек это точно было, да, безусловно, потому что особенно в первые 2 дня это был, конечно, нескончаемый поток. Люди несли, то есть не успевали даже все разгружать, поэтому первые 2 дня было, конечно же, очень тяжело.
По самым скромным подсчетам, за 3 дня только на этом пункте собрали до 40 тонн гуманитарной помощи, и 2 фуры уже уехали на Кубань. Прямо сейчас начали грузить 3-ю. Преодолев 1500 километров, завтра водитель доставит ценный груз в Крымск. Город, который пострадал от наводнения, сильнее всего. По официальным данным, число погибших на Кубани составило 172 человека. NTD, Москва.
Глава испанского правительства 11 июля обнародовал планы по урезанию бюджета. В тот же день сотни шахтеров на улицах Мадрида провели забастовку против сокращения финансирования горнодобывающей промышленности.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду огласил подробности антикризисных мер, с помощью которых страна намерена сэкономить 65 миллиардов евро и к 2014 году достичь дефицита бюджета в 3%. Одним из главных пунктов программы стало повышение НДС до 21%. Кроме этого, планируется пересмотреть размер пособий по безработице, уменьшить бюджеты министерств, а также сократить финансирование профсоюзов и политических партий. Выступление премьера сопровождалось неодобрительными возгласами оппозиции.
Пакет по упорядочению бюджета, включая прибыль и урезание расходов, будет составлять 65 миллиардов евро в следующие 2,5 года.
Señoras y
señores Mazares, te ruego silencio, por favor. Señor presidente.
В условиях неизбежного урегулирования бюджета мы должны пойти на структурные реформы. Наша экономика должна восстановить свою конкурентоспособность и гибкость. Нам нужно вернуть рост и создать рабочие места.
Премьер-министр также объявил о введении косвенных налогов на энергию, о планах приватизации портов, аэропортов и железных дорог, а также об отмене послаблений налога на недвижимость.
Я говорил, что уменьшу налог, но я его увеличиваю. Я не менял критериев, я сокращу его, когда появится такая возможность. Пока ситуация такова.
Тем временем на улицах Мадрида остаются сотни шахтеров, которые пришли в столицу пешком из северных регионов страны. Они протестуют против урезания бюджета на угольную промышленность. По их мнению, это приведет к многочисленным увольнениям. Уже пятый год страна погружена в рецессию. Уровень безработицы превышает 24%, а доходы от налогов продолжают сокращаться. Между тем, Испания пытается достичь необходимых критериев, установленных Европейским Союзом. Жители Мадрида встречают реформы Рахоя неодобрением.
Все дорожает, а зарплаты уменьшаются. Выжить очень сложно.
Если безработица будет расти, а у нас будут только урезания и повышение налогов, то в обществе произойдет взрыв, поскольку это неприемлемо.
Высокий дефицит бюджета и слабые банки Испании, которые получат до 100 миллиардов евро помощи от ЕС, теперь находятся в центре долгового кризиса еврозоны. Многие инвесторы опасаются, что стране придется запросить полномасштабную помощь, как это ранее сделали Греция, Ирландия и Португалия. Кроме этого, во вторник министры финансов еврозоны согласились дать Испании больше времени. Теперь уровень дефицита бюджета Мадрид должен опустить до 3% в 2014 году, а не к 2013. Однако, по мнению Европейской комиссии, даже при этих условиях достичь намеченной цели будет крайне сложно.
В России уже видны первые результаты действия нового закона об ужесточении наказания за нарушения на митингах. Хлопот он доставляет как активистам, так и чиновникам.
Закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах осложняет жизнь российским активистам и создает дополнительные трудности органам власти, говорят эксперты. За время его действия организаторы по меньшей мере 19 мероприятий встретили сопротивление властей. Этим активистам предлагали проводить акции не там, где они хотят, а в удаленных местах. Время также назначали другое. В двух случаях запрет на проведение акции получили заявители, которые ранее привлекались к административной или уголовной ответственности. Такой пункт закона является антиконституционным, считает Наталья Звягина, эксперт по свободе мирных собраний Московской Хельсинкской группы.
Во-первых, он ограничивает свободу собраний, а во-вторых, он противоречит 50-й статье Конституции Российской Федерации, связанной с тем, что человек повторно подвергается наказанию за то деяние, за которое он уже заплатил либо административный штраф, либо отсидел 15 суток административного ареста, до 15 суток административного ареста, на него еще накладывается фактически ограничение на определенный вид деятельности.
К тому же теперь процедура согласования акций заметно усложнилась вынужденными проверками в отношении заявителей.
Московские власти находятся в затруднительном положении от того закона, который есть на сегодняшний момент, поскольку фактически они обязаны теперь, кроме того, что просто работают с уведомлением, просто определяют площадку или не площадку, запрашивать по каждому из организаторов информацию в правоохранительных органах о том, привлекались ли они ранее к административной ответственности.
Также изменения в законодательстве произошли на региональном уровне. Так, в Казани принято постановление, определяющее нормы предельной наполняемости людьми 17 городских площадок, и местное законодательство осложнило согласование акций, говорит эксперт. В Самаре местная администрация теперь также вправе запретить проведение акции при угрозе нарушения митингующими порядка или безопасности дорожного движения.
Соответственно, согласно закону, который на сегодняшний момент есть в Самаре, фактически правоохранительные органы должны также согласовывать публичные мероприятия, давать свое фактическое согласие на проведение. То есть мэрия должна этого дожидаться.
С момента вступления закона в силу в ходе акции протеста были задержаны 46 человек. В отношении 23 составлены административные материалы. В некоторых случаях выписаны штрафы. Активисты намерены оспаривать новые нормы закона в Конституционном суде РФ. NCD, Москва.
Одна из причин низкой рождаемости в Украине – плохое здоровье. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения. В деталях украинского демографического кризиса разбирались наши корреспонденты.
Надежда растит двухлетнюю Кристину. Говорит, ко второму ребенку пока не готова. И не потому, что нет денег, как утверждают многие украинские семьи. Просто пока это будет слишком хлопотно.
Сложно постоянно быть вместе, да, там постоянно там где-то себя сдерживать, там отвечать на множество вопросов, там готовить 3 раза в день кушать.
Но большинство родителей не готовы иметь детей по другой причине. Им не позволяет здоровье. Именно эта проблема – основная преграда, которая мешает забеременеть 17% украинок. За последние несколько лет количество заболеваний, влияющих на рождение ребенка, увеличилось в 2-3 раза.
И особенно это и ожирение.
Особенно это ожирение, сахарный диабет, то есть обменные процессы, заболевания поджелудочной железы, эссенциальная гипертония стала распространенной. То есть это все заболевания, которые достаточно негативно сказываются на вынашивании, на беременности.
Которые достаточно негативно сказываются на, відображаються на вынашивании вагітності.
Значительно ослабляют шансы забеременеть и сделанные ранее аборты. Более 100 тысяч женщин ежегодно прерывают беременность.
Очень часто женщина, которая сделала хотя бы один раз аборт, в дальнейшем может быть лишена возможности реализовать свои репродуктивные права и стать матерью.
На сегодня в Украине около 840 тысяч пар не могут иметь детей, а те, кто может, нередко ограничиваются одним ребенком. В то же время численность населения в стране ежегодно уменьшается почти на 150 тысяч человек. И чтобы демографический баланс стал положительным, каждой семейной паре нужно родить 3, а то и 4 ребенка. НТД, Киев, Украина.
Шокирующая история о принудительном аборте, сделанном на позднем сроке беременности жительницы китайской провинции Шэньси Фэн Дзяньмэй, получила продолжение. Недавно стало известно, что власти поселка Джэньцзя, где проживает пострадавшая, пообещали женщине 70 тысяч юаней компенсации. Это около 11 тысяч долларов. Фэн Дзяньмэй вынудили сделать аборт в начале июня, когда она была на 7-м месяце беременности. После того, как семья выложила в интернет фотографии Фэн, лежащей на больничной койке рядом со своим абортированным плодом, это вызвало большой резонанс в обществе и бурю возмущения пользователей. Адвокат Фэн требовал от властей начать уголовное расследование в отношении принудительного аборта. Однако, похоже, дело решили замять. Родственники Фэн говорят, что когда они начали рассказывать о случившемся иностранным журналистам, местные власти стали их запугивать. Полиция установила за ними слежку. Для Фэн Дзяньмэй это была вторая беременность. За нарушение политики «одна семья, один ребенок» в КНР полагается штраф. Однако власти также прибегают к принудительным абортам, в том числе на поздних сроках беременности, и к стерилизации. Далее в выпуске. Украина ожидает 3000 международных наблюдателей за парламентскими выборами. Суд Лондона не запретил размещение ракет на домах. Слабовидящий лучник надеется на олимпийское золото. В Нью-Йоркском зоопарке поселились животные из конструктора «Лего». В Украине близятся парламентские выборы, а в связи с этим растет и внимание международного сообщества к процессам в стране. В свете последних событий, связанных с тюремными заключениями лидеров оппозиции, в страну на время голосования планируют прибыть тысячи наблюдателей.
Не только в Украине с нетерпением ожидают парламентских выборов в октябре. На Западе все чаще говорят, что именно голосование высший законодательный орган в непростой для страны ситуации станет проверкой на демократию. В условиях, когда заключенные лидеры оппозиции, по всей видимости, принимать участие в выборах не смогут, к процессу волеизъявления народа будет повышенный интерес. Ожидается, что в Украину приедет около 3000 международных наблюдателей.
Большинство опрошенных организаций и представительств одновременно нас заверили, что не обойдут вниманием парламентские выборы 2012 года и направят в Украину группу наблюдателей в составе ПАСЕ, ОБСЕ и других организаций.
Большинство наблюдателей прибудет с краткосрочной миссией на 3-4 дня. Кроме представителей правительственных, межгосударственных и общественных организаций, ожидается приезд и так называемых политических туристов. Правда, среди них не только независимые наблюдатели. Часть из них может действовать в интересах определенных политических сил или кандидатов.
Они говорят, или все хорошо тут у вас на выборах, или все очень плохо. В зависимости от того, кто платил этим наблюдателям, привез сюда и кто на них влияет.
В то же время на президентских выборах в России наблюдателей было в 4 раза меньше. Это связано со сложным процессом их аккредитации.
Россияне регистрируют очень избирательно. Да, они регистрируют ОБСЕ, СНГ, ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Но они ставят блок неправительственным общественным миссиям, таким как ЭНИМА, как наша организация.
На этот раз выборы в украинский парламент будут проходить по смешанной системе, когда одна половина депутатов будет выбрана по партийным спискам, а другая по мажоритарным округам. НТД, Киев, Украина.
Жители лондонской высотки, на крыше которой разместили систему ПВО, проиграли судебный процесс. То, что они могут стать мишенью для террористов в здании Фемиды, сочли неубедительным аргументом.
Группа жителей Лондона проиграла во вторник судебное дело, посредством которого пыталась запретить установку ракет класса «Земля-воздух» на крыше 17-этажного здания на время Олимпиады. Жильцы высотки Фред Уик Тауэр опасаются, что присутствие зенитно-ракетного комплекса на доме сделает их мишенью для террористов. Однако высокий суд не счел аргументы истцов убедительными. Судья заявил, что Министерство обороны имеет право устанавливать ракеты в целях национальной безопасности. Адвокаты жильцов выступили перед журналистами после оглашения вердикта.
Недвусмысленным выводом сегодняшнего суда стало то, что в настоящее время Министерство обороны имеет право военизировать частные дома любого человека в Великобритании, пока может продемонстрировать, что, по их мнению, это в интересах национальной безопасности. Им не нужно спрашивать вас, не нужно с вами советоваться. Они могут занять ваш дом и поставить ракету на вашу крышу, танк на вашу лужайку или разместить солдат в гостиной.
Адвокат Марти Хоу считает, что жители многоэтажки на время проведения Олимпийских игр должны предоставить номера в отелях. Он сообщил, что им еще предстоит решить, подавать ли апелляцию.
Мы очень расстроены решением. Мы уважаем внимательное отношение судьи к нам. Ценим то, что ему пришлось очень мало спать прошлой ночью, работая с нашими документами. Но сейчас вместе с жильцами мы должны решить вопрос о незамедлительной подаче апелляции в ответ на только что произошедшее там.
Жилой комплекс Фредуик Тауэр – один из шести в Лондоне, на крыше которого будет находиться система ПВО с целью обеспечения защиты от воздушных нападений во время Олимпийских игр.
В медицинские учреждения Камбоджи выстроились длинные очереди. В стране растут слухи о появлении новой детской болезни, которая в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Тем временем доктора призывают не создавать панику.
Тысячи взволнованных родителей приводят своих детей в эту больницу в столице Камбоджи. Последние недели их число неуклонно растет. Вместе с этим в стране нарастает паника в связи с распространением слухов о загадочной смертельной болезни. С конца апреля у 66 детей в возрасте от 11 месяцев до 11 лет развились осложнения в виде энцефалита. Большинство из них погибло. Биологи говорят, что во многих случаях у детей был обнаружен кишечный энтеровирус EV71, который вызывает вирусную пузырчатку полости рта и конечностей, а также поражает внутренние органы и может вызвать серьезные осложнения. Токсикологические анализы уже были отправлены на исследование в Австралию, однако окончательные результаты могут поступить только через несколько месяцев. Тем временем в этой круглосуточно бесплатной больнице в Пномпене очередь не уменьшается ни днем, ни ночью.
Мой сын кашляет, и у него проблемы с дыханием. Я очень испугался, что у него болезнь рук, ног и рта, поэтому привел его в больницу.
Беспокоюсь, что у внучки будет лихорадка или проблема с дыхательными органами, поэтому привела ее сюда.
Между тем, врачи призывают не создавать панику.
На прошлой неделе у нас было только два случая, но есть 1600 случаев заболевания лихорадкой денге. 5000 детей на прошлой неделе были госпитализированы, и только два случая, связанных с этим вирусом. Так что нет смысла создавать панику даже за пределами Камбоджи.
Однако Всемирная организация здравоохранения говорит, что это первый случай появления энтеровируса EV71 в Камбодже, поэтому необходимо принять соответствующие меры. Она уже пообещала предоставить Министерству здравоохранения страны необходимую техническую поддержку и обучение. Она также призывает население придерживаться санитарно-гигиенических норм и при первых симптомах заболевания сразу обращаться в больницу.
Мало кто знает, что один из ведущих лучников планеты страдает тяжелой формой близорукости. Но это нисколько не мешает ему быть лучшим. Знакомьтесь, член южнокорейской олимпийской сборной Им Тон Хён.
попадает в десятку с закрытыми глазами. Про южнокорейского лучника Им Тон Хёна так можно сказать, как ни про кого другого. Спортсмен страдает тяжелой формой близорукости и с трудом видит цель. Однако это вовсе не помешало ему завоевать олимпийское золото в командных соревнованиях по стрельбе из лука в Афинах и Пекине. И теперь он надеется на победу и на грядущей Олимпиаде в Лондоне. 26-летний Им не носит ни очков, ни линз, а также отказывается от лазерной коррекции зрения. Его секрет в том, что с помощью мышечной памяти он развил в себе феноменальное чутье выстрела. Это результат длительных тренировок, в ходе которых спортсмен снова и снова отрабатывает одно и то же движение.
Я не испытываю никаких проблем или неудобств, когда стреляю, поэтому не ношу очков. Цель выглядит неясно, но особых затруднений нет.
На чемпионате мира в мае Им в очередной раз побил свой собственный мировой рекорд. Хотя южнокорейцы брали золото на последних трех олимпиадах в командных соревнованиях, в индивидуальном первенстве им этого не удавалось. Если в Лондоне Им Тон Хён добьется победы в личном зачете, то может заслужить звание величайшего стрелка в истории этого вида спорта.
В настоящее время я переживаю как никогда и чувствую небывалое давление. Но для меня это также и золотая возможность, поэтому я приложу все усилия, чтобы завоевать золотые медали самому и в команде.
Спортсмен планирует для себя долгую карьеру и говорит, что до 2020 года точно останется в строю.
Я никогда не думал о том, чтобы уйти на пенсию. Я буду лучником настолько долго, насколько смогу, пока не достигну своих целей. Уходить вообще не собираюсь.
При этом Им подтверждает, что после Олимпиады в Лондоне в его жизни произойдет одно существенное изменение.
Все эти слухи – это правда. После Олимпийских игр я женюсь. Дату свадьбы мы еще не назначили. Моя невеста тоже была лучницей. Я познакомился с ней, когда учился в колледже. Сейчас она больше не стреляет, работает учителем в школе.
Олимпийские игры в Лондоне стартуют 27 июля.
Кузнечная ярмарка возрождает древнее ремесло. Мероприятие проводят в Польше раз в год. Давайте посмотрим.
Узнать, где в польской волости Войцехов проходит ежегодная кузнечная ярмарка, особого труда не составляет. Звонкий стук молотов не даст сбиться с пути и приведет прямо к 90-летнему литейному заводу. Сюда поделиться опытом, продемонстрировать мастерство и поддержать традиции древней профессии съехались кузнецы со всей Польши. 40 мастеров организовали временные мастерские, обучая всех желающих ваянию из металла. Курс длится 2 недели, и в подмастерье мог записаться любой желающий. Якуб оказался одним из таких.
После 2-недельного опыта у меня появилось такое ощущение. Чтобы стать кузнецом, нужно быть прежде всего романтиком. Познакомившись со всеми этими людьми, у меня сложилось впечатление, что это прежде всего люди, которые работают с большим увлечением, вкладываясь всем сердцем и в душе остаются романтиками.
Чтобы металлу придать нужную форму, его нужно нагреть до 1300 градусов по Цельсию. С учетом жаркой погоды, условия работы невероятно горячие.
Я получаю огромное удовольствие от ковки молотом. Это превосходная работа. Конечно, очень жарко, но если есть интерес, то не думаю, что это проблема.
По словам владельца литейного завода, на территории которого проходит ярмарка, она помогает возродить ремесло, которое совсем недавно находилось на грани исчезновения.
Эти встречи кузнецов в Войцехове помогли польскому кузнечному делу возродиться и развиться. 25 лет назад кузнечное дело находилось на грани исчезновения. Все меньше людей увлекалось им. Старшее поколение кузнецов уходило, а молодое не прибывало. Если бы не было таких встреч в Войцехове, думаю, кузнечного ремесла в Польше, возможно, уже не существовало бы.
После завершения работы можно подковать городских лошадей.
В Бразилии проходит международный конкурс барменов. Лучший из лучших должен не только зрелищно и быстро приготовить коктейль, но также хорошо знать историю алкогольных напитков.
50 барменов со всего мира собрались в Рио-де-Жанейро. Здесь проходит международный конкурс барменского искусства «Reserve World Class». Место действия – знаменитый отель Copacabana Palace. Именитые судьи будут учитывать точность, скорость, оригинальность и творческий подход при создании коктейля. Насколько хорош получится при этом напиток, комиссия проверит при дегустации.
Это демонстрация нашей креативности на высоком уровне. Я видел много отлично приготовленных коктейлей, много очень хороших презентаций различных культур.
Конкурсанты должны не только продемонстрировать свою подготовку по работе с ромом, водкой и джином. Они также должны хорошо знать историю возникновения и развития этих напитков. По словам представителя компании Diageo, организатора соревнований, Бразилия была выбрана местом проведения конкурса не случайно.
Мы отметили два фактора. Первый – бразильский рынок. Бразильские потребители покупают напитки класса премиум. А второй фактор – это то, что роскошные напитки становятся более популярными. Открываются специальные бары для таких напитков. Все это началось недавно.
Бразилия входит в десятку крупнейших стран-потребителей продукции Diageo. В прошлом году прибыль этой компании в Бразилии возросла на 25%, в то время как в США всего на 4%.
Зоопарк в Нью-Йорке открывает выставку животных из конструктора Лего в натуральную величину. Они поселились рядом с живыми собратьями, многим из которых грозит исчезновение в дикой природе.
Фигурки животных в натуральную величину соорудили из конструктора Лего и разместили в настоящем зоопарке в Бронксе в Нью-Йорке. Вся экспозиция называется «Сафари Лего». Теперь посетителей радуют не только живые, но и пластмассовые зебры, тигры и носороги. Сходство, можно сказать, феноменальное. На каждое творение ушло немало времени и усилий. Например, зебра выполнена из 37 тысяч деталей. Работали над ней в общей сложности 2 недели. Примерно столько же времени ушло на тигра из 33 тысяч деталей Лего. Возле каждой скульптуры табличка с информацией об этом виде животных, а также тех трудностях, которые создает для него в дикой природе человек.
Здорово. Наверное, сделать их было сложно. Интересно, что о них думают настоящие тигры? Я видел, что некоторые созданы из тысяч деталей Лего. Вот бы у меня были тысячи таких, когда я был ребенком.
В экспозицию также вошли гориллы, лемуры, птицы-носороги и фламинго. Зоопарк Бронкса – один из крупнейших городских зоопарков в мире. В нем обитает около 600 видов животных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Выставка «Сафари Лего» продлится до 3 сентября.
В Чикаго состоялся концерт «Шиньюнь». Труппа состоит из этнических китайцев, которые проживают за рубежом, и своей целью ставит возрождение утраченной традиционной культуры Древнего Китая посредством музыки, танца и вокала. Наш корреспондент узнал впечатления зрителей.
7 и 8 июля коллектив «Шиньюнь Performing Arts» выступил в городском оперном театре Чикаго. Представление вдохновило зрителей.
Артистки и сам танец были очень атлетичными. Меня поразило, насколько легкими казались их движения на сцене. Я был также потрясен тем, насколько выразительным все было и сколько историй китайской религии они смогли передать.
В концерте «Шиньюнь» оживают древние легенды 5000-летней истории Китая. Есть и номера, повествующие о силе духа людей в условиях репрессий в современном Китае. Эти люди – приверженцы древней духовной практики фалуньдафа.
Дафа? Я раньше видел нескольких людей, они протестовали в центре города. Благодаря этому представлению я подробнее узнал о сути дела, о том, что происходит в Китае. Мне особенно понравилась часть о Фалуньдафа. Это было очень трогательно. На глаза навернулись слезы. Я узнал о том, что китайское правительство против этого. Боже мой, это ужасно. Свобода выражения. Думаю, люди должны иметь возможность заниматься этой практикой у себя дома. А видеть, как их подвергают за это гонениям, это меня сильно затронуло.
Некоторые зрители говорят, будут рекомендовать это представление всем своим друзьям.
Они должны прийти и посмотреть это представление. Думаю, им очень понравится. Мне это очень понравилось. Хорошая программа.
Телеканал NTD имеет честь быть информационным спонсором компании «Шиньюнь Performing Arts», которая базируется в Нью-Йорке. NTD, Чикаго, США.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.